Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Гости радиожурнала «Поверх барьеров» будут говорить о феномене украинского женского движения «Фемен», изрядно оживившего российскую политическую жизнь. Полуголые украинские феминистки скандировали «Боже, царя гони» перед храмом Христа Спасителя, требовали прекратить газовый шантаж перед штаб-квартирой «Газпрома», а 4 марта, после того, как Владимир Путин, проголосовав на президентских выборах, покинул избирательный участок, трое активисток «Фемен» пытались утащить урну с его бюллетенем. Только патриарх Кирилл вышел из самолета в аэропорту Борисполь, как ему навстречу выбежала девушка из «Фемен» с надписью на обнаженной спине «Kill Кирилл». А 19 августа, в день приговора «Пусть сирает», Инна Шевченко спилила крест на Майдане Незалежности. О том, что говорят о феномене «Фемен» в Киеве, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
О существовании «Фемен» украинцы впервые узнали весной 2008-го. Тогда в столичной подземке девушки еще не сбрасывали с себя одежду. Они улыбались пассажирам и раздавали им розовые шарики, пропагандируя метро как позитивный вид транспорта. Впоследствии активистки женского движения заявили, что их главная миссия – уничтожить образ Украины как клондайка секс-индустрии. Хотя, как отмечают их критики, своими дерзкими и порой нелогичными выходками они лишь укрепили такое отношение к стране. Топлис-протесты, широко освещаемые средствами массовой информации, стали своеобразной изюминкой феминистической организации, говорит одна из ее активисток Александра Шевченко.
Женщине действительно сложно показать свою грудь просто так, кому-то на улице. Это дело девушки либо за деньги, либо за идею. Мы делаем это за идею. И мы готовы, возможно, раздеваться дальше, потому что наша страна гола босса у венку.
Акции феминисток направлены как против власти, так и против оппозиции. Топлис-протесты «Фемен» не ограничиваются Украиной. Они уже побывали в Москве, Минске, Стамбуле и Риме. О проекте «Фемен» рассуждает политтехнолог Тарас Березовец.
Этимология происхождения «Фемен» вызывает живой интерес как в Украине, так и за рубежом в силу яркости и фактически уникальности этого проекта. Нет никаких альтернатив либо похожих проектов, которые могли бы сравниться, скажем так, по степени раскрученности и известности с украинскими девушками. Понятно, что большинство проектов «Фемена» требует достаточно большого финансирования и определенной политической поддержки. Учитывая маниакальный режим безопасности, который существует в Российской Федерации, непонятно, каким образом «Фемену» удается проникать на совершенно закрытые мероприятия. Голосование Владимира Путина в день его избрания президентом Российской Федерации, когда девушки проникли на избирательный участок, где голосовал тогдашний российский премьер-министр, или их проникновение на режимные объекты встречи руководителей украинского правительства. Все это заставляет думать о том, что есть некая влиятельная рука, которая незримо поддерживает «Фемен», дает им возможность проявлять и проводить их акции в тех местах, которые немыслимы для любых других гражданских активистов. Основная цель существования этой организации заключается в отвлечении и создании фоновых информационных поводов, сбивающих общественное внимание с более значимых тем. Акции «Фемен» по странному совпадению всегда проходят в дни пиковых рассмотрений уголовных дел украинской оппозиции, либо в дни пиковых скандалов, связанных с принятием языкового законопроекта, как уже было.
Как утверждается, «Фемен» до 15 тысяч девушек. В Киеве движение представляют несколько сотен активисток, хотя в акциях традиционно участвуют не более 10. За нарушение общественного порядка девушки не раз подвергались наказанию в виде незначительных штрафов или задержанию на срок до 5 суток. В общей сложности против представителей «Фемен» на Украине возбуждено 10 уголовных дел, но ни одно из них не доведено до конца, констатирует Тарас Березовец.
Акция вандализма по уничтожению поклонного креста в центре украинской столицы не привела к задержанию либо аресту лиц, хотя, в общем-то, их личности не являются секретом для украинских правоохранительных структур. Более того, подозрительным является то, что девушки имеют постоянную возможность появления на центральных украинских каналах, чего лишены, в общем-то, многие известные украинские политики. Мы не имеем на сегодняшний день никаких, скажем так, достоверных сведений о том, правда ли это их связь с крупнейшими украинскими бизнесменами, но, словно говоря, сложить 2+2 очень легко, установив, кто является собственником, в частности, телеканала «Интер», где организация «Фемин» имеет практически неограниченный доступ к телевизионному ресурсу.
По словам же лидера и основателя организации Анны Гуцел, «Фемин» существует исключительно за счет торговли сувенирами, символикой движения и пожертвований.
В основе это все-таки благотворительные пожертвования, и все зависит от того, сколько людей и какие суммы пожертвуют на нашу организацию. Плюс мы еще раз озвучиваем наш фэмэн-шоп. Он вполне достаточно для того, чтобы движение могло существовать на территории Украины, проводить протесты относительно поездок за границу. Эти поездки осуществляются благодаря помощи людей из-за границы. То есть люди, которые принимают нас к себе в страну, которые помогают нам с билетами, с проживанием. Только благодаря этой помощи мы имеем возможность проводить наши протесты за рубежом.
Руководитель Ассоциации наружной рекламы Украины Артем Беденко не исключает, что за более чем 4-летний период своей деятельности «Фемин» могла стать самоокупаемой и даже прибыльной организацией.
«Фемин» возникла как некий проект политтехнологический для закрытия тех или иных вопросов, придания им такого балаганного вида. Но со временем, благодаря каким-то лидерским качествам самих «Фемин», движение превратилось в некий полуполитический, полукоммерческий проект, который продает свои услуги по те или иные вопросы, при условии, естественно, что техническое задание является каким-то провокационным, более-менее относится к целям феминистического движения и так далее. Можно появиться в офисе «Фемин» и при правильном расположении звезд договориться о той или иной акции.
Вместе с тем звучат и предположения о том, что за «Фемин» стоят украинские или иностранные инвесторы, вложившие немалые средства в раскручивание проекта, который может быть в любой момент продан какой-либо партии или влиятельному олигарху.
На следующий день, после того, как Инна Шевченко спилила крест в центре Киева, лидер «Фемин» Анна Гуцел дала интервью моему коллеге Андрею Шарму.
Для нас не имело значения, какой конфессии этот крест принадлежит и какой символ дополнительный для кого-то он мог нести религиозно. Для нас важно, что это была крестовидная палка, что это был крест как символ церкви, как символ порабощения людей, как символ несвободы. И мы считаем, что мы поступили правильно, спилив крест и продемонстрировав тем самым, что пора нам рушить вот эти фашистские, мракобесские устои в нашей голове. Именно только потому, что люди до сих пор веруют в подобные вещи, и для них крест имеет больше значения, чем человеческая жизнь, происходят такие ужасные вещи, как арест и тюремное заключение активисток Pussy Riot. Если говорить о памятниках жертвам гражданских, светских проблем, репрессий, я думаю, что им не нужно на их место ставить крест. Мы же не выяснили, сколько там же было коммунистов или евреев. Может, им тоже не подходит этот крест. То есть светский памятник, я думаю, тут был более уместен, чем церковный фетишистский знак.
Вы будете продолжать как-то борьбу в поддержку Pussy Riot дальше?
Если мы будем на свободе, мы будем продолжать борьбу. Мы уже заявили у себя, что мы объявляем войну. Мы будем всячески стараться поддерживать, проводить акции протеста, конечно же, подключать со всего мира в защиту Pussy Riot и будем требовать их освобождения.
Девушки, за освобождение которых вы боретесь, провели всего несколько акций, и одна из них окончилась так вот, как окончилась, получили они реальный срок заключения. Судя по всему, украинские правоохранительные органы относятся к вам мягче. Чем вы это объясняете?
Это объясняется тем, что Украина – это не Россия, и благо остатки демократии у нас существуют, и украинская власть не может себе позволить подобные репрессии, несмотря на все свое желание. Они вынуждены все-таки соответствовать определенным европейским нормам и стандартам, ибо много кредитов все-таки у Европы мы набрали. Благодаря всему этому мы еще на свободе, потому что наша власть не может себе позволить, у нас нет ни газа, ни нефти, ни ядерных боеголовок, вести себя подобным безобразным образом.
Компания общественная в поддержку и в защиту участниц группы Pussy Riot окончится каким-то положительным для них исходом? Или придется девушкам отсиживать полный срок, к которому они приговорены?
Вы знаете, что
сложно предугадать, потому что мы все-таки до конца не верили в то, что они получат срок. Ну, там, на условный, как на меру наказания, на демонстрацию того, что негоже Путина обижать, мы все-таки думали, что как-то так произойдет. Но то, что им дали полный срок, это, конечно, подвергло нас большой шок, и теперь здесь сложно предугадать. Здесь видно, что Путин надолго и серьезно решил взяться за свою страну, за власть, за демонстрацию своей силы и преимущества. И он продемонстрирует, как он готов бороться с инакомыслием. К сожалению, девчонки попали в ситуацию демонстрации силы, демонстрации того, что он будет карать всех, кто позволит себе так или иначе выступать против него. И здесь уже все зависит не от самих пуссирайт, а от самих граждан России. Готовы ли они дальше продолжать жить в такой стране? Потому что чем дальше, тем хуже, я думаю, будет.
Анна Гуцел, лидер ФМ. Интересна ли вам группа «Фемен»? Спросил я киевского арт-критика Константина Дорошенко.
Нельзя говорить о том, интересно или неинтересно. Это в любом случае существует, это присутствует в медиапространстве украинском. При этом сопровождается определенной претензией действительно на некий активизм и на некий арт. Но, безусловно, это невероятно вторично, очень примитивно. И, конечно, с точки зрения искусства рассматривать этот феномен совершенно не может.
Может быть, есть какая-то акция «Фемен», которая вас, ну не то что восхитила, но удивила или порадовала?
Вы знаете, на самом деле, конечно же, нет, потому что их акции – это достаточно бессистемные какие-то вещи, которые, ну, скорее всего, можно обозначить названием смешного дурацкого советского мультика «Баба Яга против», потому что какой-то конкретной позиции, ни художественной, ни идеологической, у девушек нет. Если они выступают, например, с обскурантистским абсолютно выступлением против выставки Сергея Браткова в Пинчук-арт-центре, то есть фактически против современного искусства, потом через какое-то время они почему-то выступают против церкви, сваливая греко-католический крест. Скорее, это некий такой пиар-отряд, который для чего-то подготовлен, которого функция сейчас делать такие обращенные к прямолинейному плебейскому мышлению какие-то экстравагантные якобы выходки, на самом деле очень прямолинейные. И, скорее всего, их готовят, знаете, по такому гапоновскому сценарию для того, чтобы когда-нибудь, может быть, а может быть даже в ходе нынешних выборов парламентских, устроить какую-то провокацию, которая реально кому-то пригодится, кому-то из политических игроков.
Тогда не могу вас не спросить, кто, по вашему мнению, за этим всем стоит. Есть у вас догадки?
Вы знаете, я особо так глубоко не копаю, не люблю всяких конспирологических изысканий, но, безусловно, девушки наверняка финансируются кем-то, и, безусловно, им слишком много это дозволено. Вы понимаете, даже момент, когда прилетает с визитом в Украину патриарх московский, и вдруг девушка появляется возле самолета на взлетной полосе, мы с вами летаем на самолетах, мы прекрасно понимаем, что никто нигде там, даже не будучи, даже если это не официальный визит, просто никто на взлетную полосу не выбегает. Такого, как бы, как правило, не бывает. В аэропортах есть секьюрити, и понятно, если человеку такое позволено, если ему это удается, значит, кто-то ему создает для этого условия, это совершенно очевидно.
Тем не менее, все-таки возбуждено несколько уголовных дел, и Инна Шевченко бежала во Францию, так что, очевидно, у них есть не только покровители, но и враги во власти, и серьезные противники. Каково, на ваш взгляд, будущее этой группы?
Я очень сомневаюсь в том, что у них действительно есть серьезные противники, и то, что человек без какого-то определенного рода занятий и без прозрачных доходов может так быстро из Украины бежать во Францию, знаете, это тоже свидетельствует о том, что это происходит неспроста. Я думаю, что действительно это некая технология такая таблоидная, околополитическая, и думаю, ровно в этом ключе этих девочек и будут использовать. То есть пока что идет некое нагнетание к ним массового интереса с точки зрения зрителя телевидения украинского, а должен вам сказать, что украинские медиа-менеджеры уже несколько лет назад сформулировали свою задачу так, что они делают телевидение для Барбоса. Вот в рамках как бы такой картинки телевидения для Барбоса девушки и действуют. И, как правило, все у них как-то, знаете, ну это не доходит до настоящего какого-то экстремального высказывания. Потому что даже вот с последним крестом это достаточно смешно, потому что крест не принадлежит, например, конфессии, которая самая большая в Украине. Да, это не московского патриархата крест, да, несчастных греко-католиков, которые и так в меньшинстве. Тут не зря наши героини выбирают некие цели, которые, в принципе, оказываются достаточно легко достижимыми.
Понятно, что «Фемен» вы не симпатизируете совсем, а если сравнивать с российскими арт-группами, с «Войной», с «Пусси Райот», ваши симпатии на их стороне?
«Война» и «Пусси Райот», безусловно, это акционизм, который имеет отношение к искусству, потому что у них, кроме того, что есть некая составляющая идеологическая, есть еще и художественная составляющая. Например, известно же, что пусера, для них очень важно делать акции обязательно в неприменимых для этого местах. Они давно в интервью говорили, еще до последних событий, что они никогда не будут выступать с панк-концертом, и они не будут, например, выставляться в галерее. Это часть их некого художественного эксперимента делать свои акции в нелегитимных пространствах. То есть в этом есть какая-то работа, исследование на художественной территории. А здесь ничего подобного не присутствует. Более того, я говорил вам уже, что девушки из ФМН в свое время выступали против современного искусства. Это довольно странная позиция для художника.
А есть ли настоящий акционизм в Украине, если ФМН мы вычеркиваем?
Здесь есть попытки акционизма вокруг левого движения. Здесь есть некие попытки, я бы сказал. Но громких акций на самом деле еще не происходило.
Как и Константин Дорошенко, арт-критик Анатолий Ульянов скептически относится к ФМН. Я попросил его сравнить ФМН и Pussy Riot.
Группа ФМН, она существовала давно, гораздо раньше Pussy Riot. Несмотря на множество акций, которые эта группа осуществляла, достичь тех медиа-вершин, которые достигла Pussy Riot, им, конечно, не удавалось. И мне кажется, что вот этот крест, который они спилили, ну, это совершенно такая... просто отчаянная акция вот такого попытки нагреться вот на этом таком большом международном скандале, которым является Pussy Riot. Поэтому, мне кажется, совершенно не случайно усматривать здесь какую-то идеологическую подоплеку я бы все-таки не стал, потому что известно, что группа ФМ в время их акций с идеологической точки зрения заявляет совершенно противоположные вещи. Я помню, как они выступали против порнографии, когда в Украине была очень такая болезненная ситуация принятия закона о цензуре в интернете. Также я помню, как они протестовали против художника Сергея Браткова, держа перед картинами с обнаженной женщиной плакаты «Украина не вагина». Поэтому точно так же, как их феминизм, это такое как бы некое подобие, конечно, чудовищное отражение, так вот эта новая акция, конечно, она не... Я бы не сказал, что она перекликается с теми сообщениями, которые были там в акции «Pussy Riot». Я вижу в этом исключительно такую попытку нагреться на скандал.
Многие заподозрили, что это Кремль напрямую все вот эти акции, дискредитирующие сторонников «Pussy Riot», организовал. Трудно поверить, что Кремль оплатил, например, выходку активистки ФМН, которая разделась и с надписью «Kill Кирилл» бросилась к патриарху в аэропорту Борисполь. Но все же имеет вот эта вот конспирологическая версия право на существование.
Конкретная акция ФМН, я не думаю, что она имеет такую связку. Мне кажется, что это вот просто как бы частный случай попытки продвинуть собственное движение. Другой вопрос, что очень быстро после спиленного креста в Киеве начали пилиться кресты в Архангельске, в Челябинской области. Мне кажется, что если проанализировать вообще плотность той информации, которая в связи с делом Pussy Riot и с этими крестоповалами появляется, тут, конечно, уже трудно не подумать о том, что сейчас идет такая массированная кампания, реакция, что ли, вот на ту кампанию поддержки, международную кампанию поддержки, которая была у Pussy Riot. Мне кажется, что сейчас идет как бы антипропаганда. И, конечно, я бы не сказал, что это все набор случайностей, потому что уж слишком все плотно и однозначно с точки зрения послания. Сейчас вот есть, мне кажется, такая задача немножко, с одной стороны, дискредитировать Pussy Riot в том смысле, чтобы убрать ту симпатию, которая возникла к ним в процессе вот того инквизиционного дела, которое было против них развязано.
В отличие от тех, кто спиливает кресты в России, анонимов, группа ФМН все-таки прославлена, ее все знают. Как относятся к ней украинские арт-критики и вообще киевские интеллектуалы? Что она вызывает? Испуг, восхищение, недоумение, возмущение? Много ли у нее поклонников?
Я просто всегда занимал достаточно критическую позицию к ним, но могу сказать, что вот коллеги-журналисты всегда рады каждой акции ФМН, просто потому что воспринимают ее исключительно на таком поверхностном уровне, как бы это весело, обнаженные девушки что-то учинили, и, соответственно, всегда это вызывает радость фотографов и журналистов. Мне кажется, к сожалению, в Украине нет какого-либо глубокого анализа того, что это вообще все происходит под национальными какими-то лозунгами, каким образом это связано с феминизмом, каким образом это соответствует вообще феминистскому посланию. И могу сказать, что всегда считалось там как бы антимнением таким, да, как вот несимпатизирующих людей, считалось всегда, что это такой вот совершенно милицейский проект. То есть, грубо говоря, очередные наемные провокаторы. Такие вот ФМН-феминистки в том же смысле, в котором движение наше – это антифашистское движение. Вот примерно такая связь. Я бы не сказал, что вот эта слава, которая у них есть, она столь уж всеобъемлющая. Их максимум – это «а вот те веселые девушки, которые на Евро-2012 прыгали». То есть совершенно такая досужная ухмылка. Я не думаю, что существует какая-то такая там глубокая рефлексия их деятельности. И совершенно очевидно, что мы же как бы до того, как появился крест, крест, который был спилен на Майдане Незалежности, до того, как был вот этот выбег «Kill Kirill», там же еще была акция, когда они залезли на Софийский собор и тоже там спустили плакат тоже с каким-то призывом. Суть в том, что просто на протяжении всего дела Pussy Riot Women предпринимала попытки вовлечься вот в этот религиозный скандал. Что примечательно сейчас, какая была реакция у церкви на все эти акции. Священники достаточно такими довольными ухмылками сообщают, что будут молиться за девушек, а вот подобные акции будут игнорировать, что, конечно же, создает такой контрастный портрет, например, украинских церковников на фоне вот того, что происходит в России. Поэтому я вот во всем этом вижу исключительно выгоду той стороны, которая занимается травлей, преследованиями и инквизицией. Вот сейчас, мне кажется, даже если ФМН были просто вот теми, кто хотел как бы нажиться на такой вот славе, грубо говоря, получить свой кусок пуссирайтовского пирога, то, что они сделали, конечно, сыграло на руку тем, кто, собственно, пуссирайт посадил.
Вы скептически, Анатолий, относитесь к ФМН, а другие радикальные художники, радикальные акционисты в Украине, помимо ФМН, есть, представляют какой-то интерес?
В Украине абсолютно отсутствует какая-либо практика радикального искусства. Максимум, что там может происходить, являются такие окологрантовые левые поползновения, но это все-таки такая вот революция внутри резервации, то есть революция внутри галерей, каких-то маленьких таких специальных территорий, где написано искусство. Взаимосвязи с обществом это не имеет. При этом за последний год мы имеем несколько случаев, когда в Украине буквально закрывались выставки, запрещались выставки, и никакой не последовало художественной реакции на это. Была некая печаль, некие плакливые тексты, но говорить о существовании радикального искусства в Украине нет. Более того, как это было, так это и остается. Мечта молодого художника в Украине – это, конечно, прорваться вот в некое это облако богатых, которое наконец-то подарит уверенность в завтрашнем дне, спокойствие и сытость. Поэтому, к сожалению, любые акции, если проанализировать какие-то либо околохудожественные акции радикальные в Украине, они, если происходили, то происходили со стороны политических активистов. Например, когда журналист Александр Володарский имитировал сексуальный акт под стенами Верховной Рады, за что, кстати, угодил в тюрьму. И это единственное, может быть, такой вот за последний год был прорыв. Тоже как бы достаточно все там было неловко, он попался. Но, тем не менее, вот только политический активист, по сути, должен брать на себя функцию художника и совершать некие такие вот действия. К сожалению, очень странно, что при всей симметричности и схожести ситуации вот вообще на всем постсоветском пространстве между странами, Украина почему-то сейчас не порождает протестных художников.
С Александром Володарским, о котором говорил Анатолий Ульянов, мы встретимся в радиожурнале «Поверх барьеров» после сводки новостей и продолжим разговор о группе «Фемен». Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Новый оппозиционный марш миллионов намечен на начало декабря, на годовщину начала массовых протестов в России, сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов. США отвергли выдвинутые Россией обвинения в том, что американское агентство по международному развитию USAID пыталось влиять на политические процессы в России. Госдепартамент назвал достойным сожаления решение Москвы прекратить с 1 октября деятельность представительства USAID в России. Жители разных городов Грузии вышли на акции протеста в связи с обнародованием оппозиционными телеканалами кадров пыток заключенных в голданской тюрьме в Тбилиси. Персонал грузинских тюрем временно заменен сотрудниками патрульной полиции. В отставку подала министр исполнения наказаний Грузии. 10 сотрудников этого ведомства арестованы. С Суд в Минске приговорил 3 оппозиционеров к административному аресту на сроки от 7 до 12 дней. Активисты компании «Говори правду» были обвинены в проведении несанкционированного мероприятия. В Афганистане, Пакистане, Индонезии и Шри-Ланке прошли акции протеста против появления снятого в США фильма «Невинность мусульман». Президент Сирии Башар Асад заявил, что конфликт в его стране угрожает не только Сирии, но и Ирану. Асад провел в среду в Дамаске переговоры с иранским министром иностранных дел Али Акбаром Салехи. Жертвами взрыва в пакистанском городе Пешавар в среду стали, по разным данным, от 4 до 10 человек, около 20 получили ранения. Суд в Киеве обязал украинские власти выплатить Министерству обороны России около 400 миллионов долларов в счет долга корпорации «Единые энергетические системы Украины». Это были краткие новости на «Волнах свободы».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Продолжаем выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», посвященный феномену украинского женского движения «Фемен». Арт-критик Анатолий Ульянов упоминал журналиста и гражданского активиста Александра Володарского, который провел несколько акций против клерикализма и государственного ханжества. Самый известный перформанс состоялся в ноябре 2009 года. Протестуя против деятельности комиссии по защите морали, Володарский и его партнерша имитировали половой акт перед зданием Верховной Рады. Володарский был арестован и провел несколько месяцев в тюрьме и на спецпоселении. Я спросил его, интересны ли ему акции «Фемен».
Здесь вопрос в том, что понимать под «интересно». То есть в любом случае они до такой степени обильно присутствуют и в СМИ, и отчасти в активистском пространстве, и везде, что так или иначе приходится интересоваться тем, что они делают. Но из-за того, что как бы мы ни относились к «Фемен», ни к их идеологии, ни к их эстетике, но в любом случае это явление, которое очень заметно, которое влияет, отчасти влияет на общественную жизнь и отчасти является хорошим отражением тех процессов, которые происходят. Поэтому им в любом случае приходится быть интересными. Как мне, в принципе, интересны любые заметные уличные акции, кто бы их ни проводил.
Есть акции, которые вас по-настоящему впечатлили? А может быть, что-то и разочаровало?
Опять же, в каком смысле впечатлили? В хорошем или в плохом? Если говорить в плохом смысле, очень мощный остаток остался от их акции, довольно-таки старой, которую они проводили против выставки художника Сергея Браткова в Пинчук-галереи в Киеве. Они показали такую смычку с наиболее мракобесными украинскими фашистами и, можно сказать, выступали с ними одним единым фронтом. Это акция «Фемен», которая впечатлила с плохой стороны. В свое время мне показалось забавно и интересно именно в плане идеи, да, и реализации их акция по подстриганию герба Украины. В Киеве, неподалеку от кабинета министров, была огромная клумба, в котором цветы были высажены как герб. Они пришли с газонокосилками и все это скосили. Это акция, которая с одной стороны не довольно-таки понравилось и из-за идеи, и из-за реализации, но возникают вопросы, что на самом деле имели в виду «Фемен», и насколько искренне они в своем таком антигосударственном, антипатриотическом высказывании, из-за того, что это у них иногда перемежается, опять же, с каким-то украинским национализмом, с проявлениями ксенофобии и так далее. То есть я их оцениваю скорее не с точки зрения, что из их действий мне симпатично, а что вызывает антипатию, а сколько по общему уровню их заметности и присутствия в медиапространстве.
Александр, так или иначе, вы «Фемен» интересуетесь. А интересуются ли они вами, когда у вас были проблемы, когда вас задержали, арестовали и посадили? Они как-то поддержали вас?
Мы просто с «Фемен» находимся слегка в различных, можно сказать, ипостасях. Я все-таки себя рассматриваю, разумеется, как активиста, но в то же время отчасти и как аналитика. То есть я слежу за происходящими вокруг меня процессами, я пишу текст, я каким-то образом, в том числе, занимаюсь и теорией. У Фемен, в принципе, какая-то рефлексивная и теоретическая часть абсолютно отсутствует, или же, если она и есть, то она абсолютно не видна на публике. Интересуются ли они мной, мне это на самом деле абсолютно неизвестно. У меня с ними опыт общения вживую весьма маленький и кратковременный, то есть и часть активисток я знаю лично, но к отношению, опять же, к Фемин как к организации в целом, явлению это никакого влияния не оказывает. Я бы не сказал, что у меня было какое-либо взаимодействие с Фемин вот именно в активистском поле. Мы как бы существуем с ними абсолютно параллельно и не пересекаемся.
То есть, когда вас тогда арестовали, они не поддержали и никак не проявили своего интереса?
Они не поддержали и не осудили, они каким-то образом это не заметили. В принципе, у Фемин желание высказываться на ту или иную тему, но я сейчас не буду обвинять огульно в том, что все, что они делают, это проплаченные и политтехнические проекты, но отчасти они занимаются этим. Просто, ну, насколько я понимаю, не поступало никакого заказа на то, чтобы с той или иной стороны, с хорошей или плохой, заинтересоваться моим случаем. А бесплатно и от души они работают, насколько мне известно, редко и лишь по определенным темам.
Все эти акции, направленные против Русской Православной Церкви, как вы полагаете, это бесплатно и от души?
Тут есть различные интерпретации. Я, с одной стороны, не хочу удряться в конспирологию, с другой стороны, как-то уж очень кстати было это поваливание крестов. Словно бы они подтвердили вот все страхи православных, все то, как те представляли своих оппонентов. У Фемин получилось очень отчетливо материализовать все ужасы православных. Поэтому именно насчет этой акции я не уверен, но я допускаю, что, в принципе, поступил определенный заказ. Опять же, вот я сейчас скажу, что поступил заказ на дискредитацию антиклерикального движения. Но я не думаю, что к Фемин кто-то приходил и предложил им это сделать именно с такой формулировкой. Устроим провокацию в отношении Пуссирайт. Я допускаю, что им подкинули эту идею, но сделали каким-то образом более аккуратно, быть может, с другой мотивацией, но по факту получилось, что получилось.
То есть в искренность атеистического такого жеста вы не верите?
У меня большие сомнения в этом плане, хотя бы из-за того, что у них очень часто перемежаются какие-то высказывания, опять же, атеистические и свободолюбивые с чем-то абсолютно мракобесно-консервативным. Насколько мне известно, их активистки на низовом уровне, очень многие, в принципе, не понимают и не представляют себе общую политику организации, и не факт, что это общая политика и общая линия организации в принципе существует. То есть я не верю в искренность от атеистического антиклерикального высказывания всех активисток Фемин. Что касается именно Инны Шевченко, которая испиливала крест, является ли она атеисткой или верующей, мне неизвестно, и я ничего насчет этого сказать не могу. Просто нужно сказать, что в Украине высказывания против Русской Православной Церкви Московского Патриархата, а также Украинской Православной Церкви Московского Патриархата абсолютно не всегда являются атеистическим высказыванием. Потому что в Украине существует очень мощный межконфессиональный, межцерковный конфликт и конфликт Киевского и Московского Патриархата, и конфликт католиков и православных. Поэтому, к примеру, если в Украине кто-то разрушает церковь или атакует священников, то, как правило, это делают не сатанисты, не антиклерикальные какие-то активисты-безбожники, а это делают представители просто из конкурирующих христианской церкви. И поэтому до сих пор, до этого спиливания креста, все антицерковные высказывания Фемин, которые были направлены именно в адрес Московского Патриархата, я их воспринял именно в этом контексте. Опять же, учитывая их связи с украинскими либералами, просто украинские либералы и русские либералы – это слегка разные люди. В Украине обычно либерал и патриот – это синоним, вот так сложилось исторически. Им, как правило, эти люди, если они религиозные, то они тяготеют либо к униатам, либо к Киевскому патриархату. И, в принципе, участие Фемин в антицерковной кампании, оно вполне укладывалось в общий украинско-патриотический диск.
Александр, крест, который спилила Инна Шевченко, не имеет никакого отношения к Русской Православной Церкви. Это как раз крест, который установили униаты.
Я как раз к этому и веду, что до сих пор у них все высказывания были вполне четко очерчены. Они были направлены против УПЦМП и против РПЦМП. А тут этот крест, который они спилили, в принципе, он католический, только я знаю по форме, его ставили во время оранжевой революции. Чему он посвящен, там есть очень разные версии. Я видел в интернете разные фотографии табличек, которые якобы висели на этом кресте. Я видел фотографии этого креста без табличек, то есть чему он был посвящен, никто не может сказать толком, но один из вариантов, что это крест, посвященный жертвам сталинских репрессий. Если рассматривать все это в комплексе, то Тут или какая-то сложная многоуровневая провокация, или просто Фемин, не сильно рефлексируя, спилили первый крест, который им попался, и который спиливался, просто не просчитав того, что они оскорбили этим не столько своих извечных оппонентов, сколько своих частых союзников по украинско-патриотическому лагерю. В Украине больше всего спиливанием креста возмущаются именно украинские националисты. Как раз православная церковь отреагировала очень спокойно, и не исключаю, что при этом ее представители тайком слегка посмеивались, потому что фактически был спилен крест их оппонентов.
Анатолий Ульянов, с которым я говорил недавно, утверждает, что практически в Украине нет радикального акционизма, нет современного искусства, что есть только какие-то проплаченные художники, которые думают о своих гонорарах, и привел вас в качестве единственного исключения, сказав, что вы единственные совершили вот такую вот радикальную акцию, из-за которой поплатились даже свободой, а больше, собственно говоря, ничего нет. Вы также смотрите на современную украинскую арт-сцену?
Я все-таки себя больше представляю не в поле современного искусства, а в поле активизма. Я не позиционировал себя никогда ни как художника, ни как антихудожника. Поэтому мне каким-то образом оценивать современное искусство в Украине весьма сложно. В принципе, я знаю, в Украине немало есть художников и протестных, и левых, но здесь вопрос в том, что мы считаем проплаченностью и сидением на гонорарах. К примеру, есть огромное количество художников, для которых это на самом деле профессия, которые с этого живут, ну и каким-то образом упрекать и обвинять их в этом было бы странно. Но если говорить именно об акционизме, о каких-то уличных или околотабакциях, я могу сказать, что в Украине есть Петр Армяновский, у которого была серия весьма интересных уличных акций, которые я нахожу и в концептуальном, к примеру, и, быть может, в художественном отношении, отчасти и в активистском, интереснее, чем мои. Он из-за чего-то не очень широко известен ни в интернете, ни в офлайновом сообществе. Вернее, он известен, но скорее как режиссер, а не как акционист. К примеру, из того, что мне запомнилось из его акции, это было прохождение всего пути к Киево-Печерской лавре на коленях, в результате чего он сбил колени в кровь. Акция называлась «Дорога к храму». Его крик в никуда около Верховной Рады Украины, то есть он просто кричал до тех пор, пока не осип. Было весной прошлого года, вскоре после моего помещения в колонию в Косюбинске, он, в принципе, этому факту посвятил акцию. После чего, если я не ошибаюсь, его или увезли на скорой, или увели куда-то. Еще я могу вспомнить просто огромное количество таких радикальных уличных акций, которые, быть может, являются менее художественными по форме и по концепту, но, опять же, по уровню радикализма они могут вполне превосходить и мои акции, и акции Фемин, и что угодно. Просто огромное количество активистов занимается примерно тем же, чем занималась поздняя Питерская война. Это их переворачивание, поджигание машин и так далее. Но при этом просто эти люди позиционируют это не как какие-то художественные жесты, а как чисто активистские в стиле повстанческого анархизма. И просто это не попадает в поле зрения художественных критиков и вызывает дискуссию абсолютно в иной плоскости.
Гражданский активист Александр Володарский. На «Волнах свободы» вы слушаете выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», посвященный феномену украинского движения «Фемин». Социолога и публициста Алика Эпштейна, автора книг о группах «Война» и «Пусть сирает», я попросил оценить вклад движения «Фемин» в феминистское искусство.
Алик, ну вот многие мне говорят, что «Фемин» — это неинтересно, что это какая-то провинциальная, подражательная, не оригинальная вещь. Я знаю, что вас эта группа интересует. Почему?
Ну, в целом, мне кажется, здесь важно разделить этот вопрос надвое. И деление это будет идти по географическому какому-то, да, по языковому, по культурному, что ли, признаку. С одной стороны, боди-арт как таковой существует, в принципе, уже полвека. Есть споры между разными исследовательницами. Лея Вержин в книге «Тело как язык» утверждает, что боди-арт возник в Европе в ходе хэппенингов Венской школы в 1962 году, а Люси Липпорт, очень важная исследовательница феминистского искусства, утверждает, что первым был Ив Кляйн, но в любом случае мы говорим о искусстве, которое имеет полувековую традицию. Причем интересно, что началось это искусство с использованием женского тела художниками-мужчинами, а дальше постепенно произошло именно феминизация искусства боди-арта, когда такие художницы, как Короли Шнейман или Марта Уилсон, я говорю еще о 60-х, 70-х годах, стали использовать прежде всего свое тело. Потом возникло время, когда доминировать, ну, наиболее известным представителем этого жанра стала Марина Абрамович. Она как раз в России хоть как-то известна, в отличие от всех остальных художниц и теоретиков, которых я назвал. Так вот, наступило время, когда именно это искусство пришло в Россию. В Россию, я говорю в широком смысле, в русский культурный контекст, будь то в Россию, на Украину, потому что, в общем-то, в России как таковой группы или художников, которые бы использовали женское тело, будучи сами женщинами, используя свое тело одновременно и как художественный объект, и будучи субъектами, творящими этот художественный объект, такой художественной традиции в России нет. Это, мне кажется, очень важно. Понимаете, когда в кошмарной передаче по каналу НТВ, посвященной группе Pussy Riot, большой умник, в кавычках, и почему-то они это выбрали как лид, и повторили эту цитату раза 4, обвинил группу Фемин, как он, хмыляясь и улыбаясь, говорил, в использовании женского тела не по назначению, то это именно показывает неразвитость художественного сознания. Потому что именно так оно используется уже, в общем, полвека. Теперь оно действительно никогда так не использовалось художницами в постсоветском пространстве, и мне кажется, в этом вклад Фемин очень и очень большой. Теперь вот эта разница между использованием женского тела мужчинами и женщинами, я думаю, что Люси Липпард права, когда написала, что существует тонкая грань между использованием женщин мужчинами, чтобы пощекотать себе нервы в сексуальном смысле, и использованием женщин женщинами ради разоблачения подобного оскорбления. Мне кажется, через эту цитату и надо смотреть Фемин, потому что тут, я думаю, что происходит два в одном. Когда мы видим полуобнаженных девушек, которые срывают, скажем так, или пытаются сорвать голосование гаранта Конституции на избирательном участке, где он попирает эту Конституцию всеми возможными способами. Когда мы видим перформанс «Боже, царя, гони», сделанный группой Фемин перед храмом Христа Спасителя еще в декабре 2011 года, мы понимаем, что в данном случае использование женского тела не обращено с целью освобождения женщин. Это не использование женского тела во имя ценности феминизма. Это скорее, да, использование женского тела так, как его хотели бы видеть мужчины. Теперь и это возможность привлечь больше внимания с собой, посмотрите на мое тело, чтобы задуматься над тем месседжем, который я хочу до вас донести. Теперь в этой связи я спрашиваю, так ли принципиально отличается использование женского тела, например, Яны Ждановой, которая, как мы знаем, в августе была отправлена на 15 суток киевским судом за то, что написала на своей спине «Кил Кирилл», когда патриарх Кирилл прибыл на Украину, попытавшись прорваться через его кордон, через его охрану. И, например, Мадонной, которая написала «Pussy Riot» также у себя на спине, ровно как Яна Жданова, на концерте в Олимпийском, который триумфально прошел тогда же в августе. Понимаете, когда-то про группу «Война», о которой я написал книжку, так вот Всеволод Емелин когда-то написал про них самобытное стихотворение с очень яркой строчкой «Им молсты заменили холсты». Действительно, как бы переход художника, выход его из собственного мира музеев и галерей в мир, скажем, городской, урбанистический, мир городской архитектуры, это очень важный шаг в развитии некого художественного самосознания. Теперь, в этом смысле использование своего тела – это еще один шаг вперед в этом же направлении. Ты не только можешь увидеть некую акционистскую работу, выйдя просто гулять по городу на Литейном мосту, но ты можешь увидеть эту работу на теле каждого конкретного человека, который может ворваться через твой кордон или через охрану храма Христа Спасителя или на избирательном участке. В этом смысле разделение между пространством искусства и пространством акционизма, с одной стороны, и, скажем так, пространством обыденного размывается полностью, и это, мне кажется, очень важно.
Алик, вы упомянули невежественного телекомментатора, который объединил в своей передаче «Пусси Райот» и «Фемен». Так ли много у них общего, у этих двух групп? Вроде бы обе группы феминистские. И что еще?
Вы знаете, я думаю, что общего довольно много. Не случайно, например, одна из последних и наиболее, скажем так, контроверсальных акций группы «Фемен» называлась «Трэш-молебен» от группы «Крестоповал». Вот этот трэш-молебен – это очевидная аллюзия к понятию панк-молебен, которое введено было группой Pussy Riot. Крестоповал – это явно попытка пойти еще дальше. Теперь я не могу сказать, что это попытка неудачного подражания цельства, потому что, еще раз, перформанс, о котором я уже упоминал, «Боже, царя гони» у храма Христа Спасителя, был проведен группой «Фемен» за 2 месяца до Pussy Riot. Поэтому, с моей точки зрения, мы говорим о явлениях достаточно, ну, скажем, я не могу сказать уж похожим, потому что группа Pussy Riot никогда не использовала, собственно, тело ни в одной из своих акций. Но, очевидно, эти группы не находятся далеко друг от друга. И в этом смысле важно подчеркнуть, насколько далеко они находятся от группы «Война». Вот вы знаете, часто, мне кажется, так люди через запятую пишут, из группы «Война» выросла группа Pussy Riot. Действительно, из группы «Война» выросла группа Pussy Riot. Но она пошла совсем не в том направлении, в котором развивалась относительно, скажем, феминистского дискурса группа «Война». Потому что группа «Война», скажем так, была очевидно антифеминистской. И я думаю, что когда один из участников ряда акций, ЛГБТК-активист Олег Васильев, когда ему задал этот вопрос, сказал мне, что «Война» идеологически культивировала отношение гомосексуальности к сексуальности вообще, характерные для исторических мужских союзов, не гомофобная, однако предпочитающая активность, и была готова использовать метафору секса как акта насилия боевых действий, я думаю, что вот эта ситуация принципиально отличает «Войну» от Pussy Riot и группы «Фемен». Потому что когда Надя Толоконникова и ее коллеги, что ли, соратницы по группе, поют песни, дают интервью со словами «порабощать мужчин», они же не имеют в виду порабощать гендер как таковой. Они выступают именно против этой модели мужских союзов, именно против этой модели доминирующей традиционной маскулинности. И в этом, мне кажется, принципиальное отличие между группой Pussy Riot и группой «Война», где эстетика, которая была близка Олегу Воротникову, может быть, потому что он просто так вырос, это, в общем, эстетика пацанства, это эстетика настоящего мужика, которого ни в чем подобном, скажем так, не маскулинном заподозрить нельзя в принципе. Знаете, когда-то «Новая литературное обозрение» выпустило замечательный сборник под редакцией Сергея Ушакина, который назывался «О мужественности». Так вот, для группы «Война» этой буквы «Н» в центре слова «мужественности» не стояло. И в этом смысле, мне кажется, Pussy Riot пошла принципиально в другую сторону, чем шла раньше «Война». Теперь смотрите, когда мы говорим вообще о деконструкции женщинами дискурса сакральности, это ведь в целом вещь очень трудная. Безотносительно даже тела как такового. Роль женщины как человека, который вторгается в понятие сакральности, как человека, который выступает в храме или возле храма. Я приведу другой пример. Вот 20 сентября в Москве в Центре современной культуры «Винзавод» открывается выставка художницы Евгении Мальцевой. Насколько я знаю, проект этот продюсирует коллекционер и меценат Виктор Бондаренко. Выставка, которая называется «Брань Господня». Никакого использования женского тела в ходе выставки не предполагается. Но это некая попытка радикально нового, скажем так, творчества в сфере иконописи. Попытка, чтобы женщина нарисовала иконы, нарисовала женщина современная, женщина, которая, знаете, не супруга никакого батюшки, современная женщина получила право быть иконописцем. Скажем, работа, которую Женя Мальцева, она воспроизведена и на нашем альбоме, выпущенном «Искусство на баррикадах», посвященному искусству в защиту Pussy Riot. Теперь другой пример. Работа Лидии Цехмистренко. Опять же, нарисованным в жанре фактически Лидия Цехмистренко, которая имеет именно художественное образование как художник-иконописец. И вот она в свое время создала работу, опять же, она в нашем альбоме воспроизведена, в котором обыгран знаменитый иконописный сюжет, но при этом, который к тому же еще и в разных воинственных местах был еще и гербом. И вот этот сюжет обыгран женщиной, художницей для создания нового произведения. Опять же, в данном контексте это было в защиту Пусси Райот. Женя Мальцева идет куда дальше и программней. Часть ее работ, собственно, к Пусси Райот никакого отношения не имеют. Но опять же, готово ли общество, готова ли церковь видеть женщины не как человека, который имеет понятные традиционные функции, а как человека, который переосмысливает развитие иконописи, который может определять направление развития современной иконописи. Я думаю, скажем, ну, многие, кто посетит Женину выставку с 20 сентября, она, насколько я знаю, будет работать 2 недели, она, я уверен, что вызовет достаточно контроверсальные отзывы. Теперь группа «Фемин» идет в другом направлении. Группа «Пусси Райот», хоть и ближе, идет в третьем. Но все это фактически ставит под большой знак вопроса вот эту традиционалистскую, преимущественно маскулинную картину мира, которая, в общем, определяла и развитие искусства. Это, мне кажется, очень важно, что было в свое время отмечено в работе, опубликованной уже довольно давно, Люси Липпорт, которую я уже упоминал. История мужского авангарда, пишет Люси Липпорт, была обращенным назад откликом на общество, где художник рассматривался как оппозиционер или идеалист, потерявший связь с реальностью. Феминистская система ценностей настаивает на том, что работники культуры поддерживают сообщество своего электората и откликаются на его нужды. Вот 3 модели подобного взаимодействия. Групповой или общественный ритуал, пробуждение общественного сознания и взаимодействие через визуальные образы, работа с окружающей средой, environment и перформансы. И 3, кооперация, сотрудничество, коллективная работа или анонимное производство работ. И в этой связи, я думаю, и надо рассматривать и Пусси Райот, и группу «Фемин», и работы Лидии Цехместренко, и работы Жени Мальцевой, именно как попытки развивать современное искусство в направлении, когда женщина имеет право и на свое мнение в общественно-религиозных вопросах, и на свой самобытный художественный голос, и на использование своего тела для того, чтобы донести ту общественно-политическую мысль, которую она отстаивает.
Разговор с социологом и публицистом Аликом Эпштейном завершил выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», посвященный феномену женского движения «Фемин». Его подготовили продюсеры Лина Ширяева и Александр Аркадьев, вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то 1000 нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честный выбор в России происходит.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы». Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Эти люди есть даже в «Свободной России».
На мой взгляд, «Свободная Россия» – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.